Едва я появился в доме, как меня сразу провели к нему в кабинет, где я увидел огромного сутулого человека с прокопченной, как мне показалось, кожей и седой растрепанной бородой. Он сидел за письменным столом, заваленный бумагами. Покрытый красными жилками нос торчал, как клюв грифа, а из-под косматых бровей свирепо смотрели серые глаза. Теперь я понял, почему Годфри так неохотно говорил об отце.
— Ну, сэр, — пронзительным голосом начал он, — хотелось бы мне знать истинные причины вашего визита. Я ответил, что уже объяснил их в письме его жене. Да — Да-да, вы утверждаете, что знали Годфри в Африке. Ну, почему, собственно, мы должны верить вам на слово?
— Но у меня с собой его письма.
Позвольте взглянуть.
Он быстро просмотрел два письма, которые я вручил, потом бросил их мне обратно.
— Ну и что же?
— спросил он. — Я привязался к вашему сыну Годфри, сэр. Нас связывала большая дружба. Мы с ним много пережили. Меня, естественно, удивляет, почему он вдруг перестал писать мне. Я хочу знать, что с ним произошло.
— Насколько мне помнится, я уже писал вам и все объяснил. Он отправился в кругосветное путешествие. Служба в Африке отрицательно сказалась на его здоровье. И мы с его матерью решили, что ему необходимы полный отдых и перемена обстановки. Не откажите в любезности поставить об этом в известность всех других его приятелей.
— Разумеется, — ответил я. Но будьте добры, назовите, пожалуйста, пароходную линию и корабль, на котором он отплыл, а также дату отплытия. Уверен, что мне удастся переслать ему письмо. Моя просьба одновременно и озадачила, и привела в раздражение моего хозяина. Его мохнатые брови нахмурились, он нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. Наконец он взглянул на меня, и на его лице появилось то же самое выражение, какое бывает у шахматиста, оценившего все коварство очередного хода противника и решившего достойно его парировать.
— Мистер Додд, — сказал он, — многие на моем месте нашли бы вашу настойчивость возмутительной, переходящей в откровенную наглость.
— Моя настойчивость только доказывает, как искренне я привязан к вашему сыну, сэр.
Не спорю, именно поэтому я проявляю такую снисходительность, и тем не менее я вынужден просить вас отказаться от дальнейшего наведения всяких справок. У каждой семьи есть свои сугубо семейные дела, и не всегда уместно посвящать в них посторонних, какими бы добрыми побуждениями те не руководствовались. Моей жене очень хотелось бы услышать все, что вы знаете о военной жизни Годфри, но я прошу вас не задавать вопросов, относящихся к настоящему или будущему. Это ни к чему не приведет, а только поставит нас в щекотливое и даже трудное положение.
— Я понял, мистер Холмс, что из расспросов ничего не выйдет. Мне оставалось лишь принять условия старика, но в душе я дал клятву не успокаиваться до тех пор, пока не выясню судьбу друга. Вечер прошел скучно, мы втроем мирно поужинали в мрачной и какой-то поблекшей комнате. Старушка нетерпеливо расспрашивала меня о своем сыне. Старик был угрюм и подавлен. Церемония ужина производило на меня столь тягостное впечатление, что под первым же благовидным предлогом я извинился и ушел в отведенную мне комнату. Это была большая, скудно обставленная комната на первом этаже, такая же мрачная, как и весь дом. Но если в течение целого года единственным ложем человеку служила африканская степь, мистер Холмс, он перестает быть чересчур разборчивым в отношении ночлега. Я раздвинул занавеси и выглянул в парк.
Вечер выдался великолепный, яркий лунный свет заливал все вокруг. Я уселся перед пылающим камином, поставил лампу на столик и попытался занять себя чтением романа. На дверь вдруг отворилась, и вошел старик дворецкий, Ральф, с корзиной угля в руках.
«Я подумал, сэр, что вам, может, не хватит угля на ночь. Комнаты эти сырые, а погода холодная».
Старик явно не спешил уходить. И, оглянувшись, я увидел, что он все еще топчется на месте с каким-то тоскливым выражением на морщинистом лице.
«Прошу прощения, сэр, но я нечаянно услышал, как вы рассказывали во время ужина о нашем молодом господине Годфри. Вы знаете, сэр, моя жена нянчила его, а я люблю его как отец. Нам тоже интересно о нем послушать. Так вы говорите, сэр, он был хорошим солдатом?»
«В полку не было человека храбрее его. Если бы не Годфри, я, возможно, не сидел бы сейчас здесь. Однажды он вытащил меня из-под обстрела».
Старик дворецкий потер костлявые руки. «Да, сэр, да, узнаю нашего молодого господина Годфри. В смелости ему не откажешь. В нашем парке, сэр, нет ни одного дерева, на которое бы он не взбирался. Ничто не могло его остановить. Такой был замечательный мальчик, сэр. Какой был замечательный молодой человек!»
Я вскочил. «Послушайте!» — воскликнул я. «Вы сказали «был», словно речь идет о мертвом? Что-то вы все скрываете. Что случилось с Годфри Эмсвортом?» Я схватил старика за плечо, но он отшатнулся.
«Не понимаю, сэр, о чем вы толкуете? Спросите о молодом господине у хозяина. Он знает, а мне запрещено вмешиваться».
Он хотел уйти, но я удержал его за руку.
«Или вы ответите мне на один вопрос, или я продержу вас здесь всю ночь. Годфри мертв?»
Старик не мог поднять на меня глаза. Он стоял словно загипнотизированный. А когда собрался с силами и ответил, я услышал нечто ужасное и совершенно неожиданное.
«Уж лучше бы он был мертв!» — воскликнул старик и, вырвавшись из моих рук, выбежал из комнаты.
«Вы понимаете, мистер Холмс, в каком настроении я снова опустился в кресло?» Слова старика могли означать только одно. «Либо мой бедный друг замешан в каком-то преступлении, либо, в лучшем случае, совершил недостойный поступок, затрагивающий честь семьи». Непреклонный старик услал куда-то сына, укрыл его от глаз людских, опасаясь, как бы скандал не выплыл наружу. Годфри был сорвиголова и легко поддавался влиянию окружающих. Несомненно, он попал в чьи-то дурные руки, его обманули и погубили. Жаль, конечно, если это так. Но и сейчас мой долг состоял в том, чтобы найти его и выяснить, чем можно ему помочь. Погруженный в эти размышления, я машинально поднял глаза и увидел перед собой Годфри Эмсворта. Мой клиент умолк, вновь охваченный волнением. «Прошу вас, продолжайте», — сказал я.
«История-то в самом деле не совсем обычная.
Он стоял за окном, мистер Холмс, прижимаясь лицом к стеклу. Я уже говорил вам, что незадолго до этого любовался парком, освещенным луной, и, очевидно, неплотно задвинул занавески на окно. В образовавшемся между ними просвете и стоял мой друг. Окно начиналось от самого пола, и я видел Годфри во весь рост». Но прежде всего мне бросилось в глаза его лицо. Оно было мертвенно-бледное. Ни у кого никогда я не видел такого бледного лица. Так, наверное, выглядят привидения. Но когда наши
взгляды встретились, я понял, что передо мной живой человек. Он заметил, что я смотрю на него, отскочил от окна и скрылся в темноте. Вид Годфри, мистер Холмс, поразил меня. Не только это лицо, белевшее в темноте, словно ломоть сыра, но еще больше его жалкое, виноватое, какое-то приниженное выражение. Оно было так несвойственно прямодушному и мужественному юноше, каким я знал Годфри. Я содрогнулся от ужаса. Но тот, кто провоевал год-другой, приучается сохранять хладнокровие и мгновенно принимать решения. Едва Годфри исчез, как я оказался у окна. Мне пришлось потратить некоторое время, чтобы справиться с замысловатым шпингалетом и распахнуть окно. Я выскочил в парк и побежал по тропинке, по которой мог скрыться Годфри. Тропинка, казалось, не имела конца. Среди деревьев царил полумрак, но все же или зрение обманывало меня. Я заметил впереди что-то движущееся. Несколько раз на бегу я окликнул Годфри по имени. Добравшись до конца тропинки, я обнаружил еще несколько дорожек, разбегавшихся в разных направлениях к каким-то постройкам. Я в нерешительности остановился и тут же услышал стук закрывающейся двери. Звук долетел не из дома, оставшегося у меня за спиной, а откуда-то из темноты впереди меня. Этого было достаточно, мистер Холмс, чтобы рассеять мои сомнения в реальности происходящего. Это был Годфри, и, скрываясь от меня, он захлопнул за собой дверь. Я был твердо в этом убежден.